Добрый вечер всем, и тем, кто здесь, и тем, кто на вебинаре. Значит, я должна сказать, что я уже 2 недели в некой растерянности. То есть я не успела отсюда выйти в конце прошлого урока. И, значит, Ора мне уже сказала, а может вы на следующий раз таки поговорите, что хорошего в замужестве, ради чего стоит выходить замуж. Так, и вот я 2 недели... для себя думаю, что я, собственно говоря, должна сказать женщинам. То есть, если кто-то воображает себе вот такой процесс, что я зайду под хупу, выйду оттуда, и все, о чем я буду говорить, как о не только плюсах, а то, ради чего люди женятся и выходят замуж, самое дорогое и важное у меня тут же появится, так, то ничего не могу пообещать. Я даже никому не могу пообещать, то есть, когда меня многие девушки спрашивают, ну вот, скажите, что хорошее. Одна из вещей, которую я говорю, особенно религиозным девушкам, вот, наконец, разрешена интимность, которая может быть великой радостью. Даже тут я не могу пообещать, что бум, вот они встретятся, и будет фейерверк, и с первой секунды интимность будет одной сплошной радостью, одним сплошным удовольствием. И действительно, недаром рабаним, которые говорят, что замужество – это сложная штука, говорят это. Так вот, смотрите, я говорю, что сам этот вопрос, то есть вот почему людей запугивают, говорят о трудностях и так далее, мог возникнуть только в нашем поколении. Потому что сегодня поколение «инстант». «We want Mashiach now», «Подайте немедленно сюда, сейчас, сразу же» и так далее. То есть когда-то человек знал, что если он хочет съесть буханку хлеба, он сперва должен убрать в поле камушки, потом его распахать, потом засеять, потом либо поливать, либо месяцами молиться, чтобы дождик шел, потом полоть сорняки, ухаживать за урожаем, косить, молотить, промолоть зерна на муку, спечь хлеб, вот тогда и можно... Совершенно верно, 30... Не, ну не все 39, они да, связаны с хлебом, но очень большая часть. А сегодня как едят хлеб? Если я хочу есть хлеб, идем в супермаркет и покупаем, причем такой сорт, который хотим. Так вот у людей создается впечатление, что вот так можно заказать, как буханку хлеба, семейную жизнь. То есть присыпьте сверху зернышками, которыми я люблю, добавки вложите, жареным лучком можно, так. Вот получится точно то, что я хочу. Не работает. Но меня изумляет. Вот, скажем, я гарантирую обеспечить сейчас каждую работой РФ Песах, если она захочет идти мыть в чужих домах полы, газ, холодильник. В пару часов сяду и найду любой желающий работу. Так, странно, люди почему-то вместо того, чтобы идти мыть полы и немедленно получать за час 50 шекелей, предпочитают тратить годы жизни для приобретения профессии. Причем не всегда в первое время они будут эти 50 шекелей зарабатывать. Но всем понятно. И понятно, что учеба в универе или даже просто в любом вузе будет стоить денег, терпения, времени, нужно будет делать работы, нужно вкладывать. И никто не стоит и не говорит, а сдалась мне ваша профессия, зачем мне это надо? Так наоборот, люди говорят, я хочу для себя что-то подыскать, причем далеко не всегда только из-за денег, мне себя проявить хочется. Так вот, я чувствую себя вынужденной сделать это вступление, потому что, я еще раз повторяю, все, о чем я буду говорить, как о том, что нам дает брак, брак нам это дает вот таким вот тяжелым трудом, и физическим, и интеллектуальным, и работой над собой, нету фокуса. Я никому не могу пообещать, что вот она станет под хупу и выйдет оттуда любимой, любящей и счастливой. Просто такой фокус не существует. Теперь, что же все-таки нам дает брак? Самое первое, самое главное, что он нам дает, нашу вторую половину. То есть, если сказано, что человек не женатый, это только пол человека, пелой гуфа на иврите, часть тела, так? То, слушайте, значит, мы инвалиды в какой-то области, пока не создаем семью. В какой, я еще к этому вернусь. Но когда находится вот эта вот моя вторая половина, и мы учимся воспринимать друг друга как одно целое, так, во-первых, мы дополняем друг друга. Теперь я по поводу одного целого хочу сказать одну вещь. Значит, я говорю, собственно говоря, получается, раз мы две половинки, значит, надо из нас сложить пазл. Так? Ну, я думаю, что каждая из вас согласится, что у нее, по крайней мере, миллион различных качеств, настроений, привязанностей, увлечений и так далее. Теперь приходит вторая сторона, там тоже примерно миллиончик. Так, а теперь давайте подумаем одну вещь. Я не знаю, до какого количества частей вы любите складывать пазл, но меня обычно больше, чем на 500 не хватает, дальше у меня уже терпения нет. Большие любители пазл, они обычно делают 3000, 4000, это работа на неделе, сидят, клеят, складывают, перекладывают. Тут мы с вами сказали про что? Про пару миллиончиков частей. Игра на всю жизнь, то есть рассчитывать, чтобы из этого сразу получилась целая полная картинка, которую для украшения можно будет вешать на стенку и приводить в гости, вот смотрите, на образцово-показательную семью, занимает время. Но только я о том пазле и всегда говорю еще одну вещь. Даже самые крохотные дети, которых учат составлять пазл, их учат одному правилу. Если две части совершенно одинаковые, они никак не могут быть одна возле другой. Для того, чтобы можно было это собрать, они должны быть разными. Так вот, наши противоречия, сложности, непонимания – это все вот эти вот части, которые нужны для того, чтобы пазл наш составился. А когда получается, то я знаю людей, которые от пазла в 500 частей с собой очень довольны. Так от пазла в пару миллионов. Можно гордиться. Действительно, образцово-показательная картинка. И слушайте, картинка эта... Я всегда говорю, я понимаю, что я говорю с совершенно другой перспективы, потому что я сегодня уже из тех людей, которые пожинают плоды труда. Я уже ем свой хлеб. Так? Так а сколько я работала, пока этот хлеб появился? Сколько мы на пару работали? Конечно, когда мы сегодня сидим как глава племени, во главе этого племени, так, слава Богу, уже можно сидеть, потому что уже говорят: папа, мама, не вставайте, мы сами сделаем, привезем, принесем. И внучки старшие уже бегают и приносят. Конечно, чувствуешь, пожинаешь плоды. А я понимаю, что я это очень часто говорю молодым женщинам, которые просто не знают, куда повернуться, куда глазами следить, куда руки повернуть и как успеть и что сделать. И это все очень непросто. И сейчас я говорю о семье, не о замужестве. Но с другой стороны, со своей перспективы, мне видно, что ничего из того, что я в моей жизни делала, того не стоило по сравнению с тем, чтобы вырастить вот эту семью. А что касается мужа, то, знаете, я всегда посмеиваюсь, что кто попадает на венчание или на хупу, «Легавдил элеф альфей авдалот», скажет, что венчание выглядит гораздо более романтичным. Люди стоят и обещают друг другу верность в радости и горе, в болезни и здоровье, так? А у евреев стоят и разговаривают о денежных взаимообязанностях, так? Но когда вот люди вместе выполняли обязанности, притирались, уживались, ссорились, мирились, то мы вместе в радости и в горе, в здоровье и в болезни. И одиночество в моих глазах штука страшная. Я понимаю, что она очень удобная. То есть действительно можешь считаться только сама с собой. Ну хорошо, а какова радость, которой не с кем поделиться? А каково горе, в котором мне никто не посочувствует и меня не пожалеет? Я всегда вспоминаю, для меня это было просто что-то физическое. 13 лет тому назад мы узнали, что мой отец, зихроно левраха, болен, и что это рак легких. И, значит, папа должен был проходить химиотерапию. И на первый сеанс этой химиотерапии муж сказал, что он поедет вместе со мной в больницу, будем там, поддержим родителей. И мы приехали в Адасу Энкарем, припарковались, и муж побежал в направлении онкологического отделения. А я со своим лишним весом за ним тем же темпом не успевала. И вот я бегу за ним и вижу его спину перед собой. И думаю про себя, я это просто физически чувствовала. Мне бы сейчас обидеться, что вот не следят и от меня вот так убегают. А мне там так хорошо сзади. Я так боюсь зайти в онкологию, а я себя чувствую за спиной. Я защищена. Так вот это, тогда я это ощущение испытала вот чисто физически. Я это помню по сегодняшний день, хотя прошло уже лет 13. Но ведь я живу постоянно с вот этим вот ощущением, что я за спиной, за стеной, крепостной стеной.
И так, как вы это сделали?
Мы годами я строила эту стену. Я ее строила тем, что я для него опора. Пусть даже в мелочах. Так? Вот, и, может быть, я на ваш я на ваш вопрос отвечу, когда я перейду ко второй части. Второе, в чем я вижу, в чем для меня замужество самое главное, это в том, что нет другого пути по-настоящему проявить свою женственность. Если помните, я давала в этой серии один из уроков на тем, как в браке работают над женственностью, но я хочу сказать такую вещь. По-еврейски сперва была Иша, то есть Бог. Когда Бог создал человека, назвал его Адам, так? Потом создал женщину и назвал ее Иша. Привел ее к Адаму, тот на нее посмотрел и сказал, вот это Иша, женщина, почему? Потому что она взята от Иш, мужчины. То есть сперва он был Адам, а когда там появилась Иша, он стал Иш. Так вот, какая разница? Адам, Иш. В слове Иш есть буква от имени Всевышнего, то есть частичка Всевышнего в человеке. Так вот, в женщину в потенциале эта частичка заложена от творения. Бог ее уже создал Иша. А мужчина ее может получить только от женщины, если женщина там не появится, ниоткуда взять эту частичку. А что это за частичка такая, которая в нас есть? Если говорила в каких-то предыдущих лекциях, даже не извиняюсь за то, что повторяюсь. Так, повторение – мать учения. Но эта частичка – это наша способность давать другому. Давать другому, не думая при этом о своей пользе от этого. Так вот, нету такого ни у кого, кроме людей. Нету никаких животных, которые бы давали другим без всякой пользы для себя. Это человеческое качество. И у женщины она врожденная, а мужчина его может получить от женщины. И если женщина в браке его реализует с первого дня, то есть я тут сидела, девочки делали шаббат кала, третью трапезу в шаббат для одной моей знакомой невесты, и устроили ей экзамен. Она со своим женихом полтора года, значит, знакома. Викторина. Вопросы, что она знает о своем женихе. И вот пошло. Какое его любимое блюдо? Не знаю. Какой цвет ему больше всего нравится? Не знаю. И еще была целая серия таких вещей. А я сижу и думаю, боже, как грустно. За полтора года, что вы встречались, ты ни разу даже не поинтересовалась, а что ему нужно по жизни. Она мне расписывала, какой он замечательный, как он ей старался делать подарки, и как то, и как все. Так вот, проявись как женщина и узнай, что ему интересно. Что он любит кушать? Очень простая вещь. Что ему нравится? Какой внешний вид женщина ему нравится. Сколько раз я слышу, а если у меня другой вкус, я что, обязана одеваться, как он хочет? Не обязана, конечно. Вопрос только, или я ему хочу нравиться, или не хочу нравиться. Так вот, когда набираются все эти камушки на протяжении многих лет, ежедневные заботы, ежедневной любви, ежедневного интереса к мужу, то и в нем просыпается Иш, и в нем просыпается желание давать, заботиться, любить. И тогда мы не одиноки, тогда мы вместе, тогда нам хорошо. А, конечно, можно пройти весь брак, всю жизнь, как два соседа. Честное слово, понятия не имею, что любит мой сосед на обед, никогда не интересовалась. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברים. И вот я говорю, что сегодня очень многие женщины вот эту свою способность любить и давать просто с самого начала убивают в себе, потому что пришли из мира, в котором, во-первых, а зачем выходить замуж? Так тебя кто-то будет использовать. А во-вторых, давай ему, на голову сядет. Так? Это же сегодня на уровне воинственного феминизма. Не дай бог, от меня что-то отпадет, так за счет того, что он что-то получит. И вот эта вот наша женственность пропадает. А когда нет женщины, то рядом нет мужчины. А когда есть Адам, человек возле тебя какой-то находится, даже никак с тобой одним стать не может. У вас ничего общего, ты не пытаешься строить это общее. Так вот, все вещи, о которых я до сих пор говорила, это не радость, которая мне валится с небес в тот момент, что я выхожу замуж. И я всегда говорю, что и в интимной сфере людям очень-очень повезло, если им с самого начала там хорошо. А если, я не говорю, если мне, дай бог, там плохо и отталкивающе, я думаю, что от меня уже все 100 раз слышали, что если меня человек отталкивает, то не надо замуж за него выходить. Но если пока никак, то над этим надо работать. Это само не бывает. И тут есть способы работы. Но все это постоянная работа. А результат этой работы есть самый близкий друг на свете, с которым интересно, с которым хорошо, который тебя поддерживает, которого ты поддерживаешь, который тебя любит нежно, ласково, трогательно, которого ты любишь нежно, ласково, трогательно. И вот эта вот взаимность – это самое огромное счастье, которое женщина может получить от жизни. Если... Я не знаю, можно, конечно, сказать, вот то, что я раньше говорила о желании давать. Подумаешь, а я это проявляю в обществе, с друзьями, на работе. Я там людям щедро даю. Про меня все скажут, что я замечательная подруга или я такой работник. Женщины, дорогие, это кожура. Это внешняя скорлупа, не больше того. А потому что с работы я легко могу уйти. Люди сегодня, правда, с такой же легкостью выходят из брака, к сожалению, как уходят с работы. А иногда с работы уходят тяжелее. Но для того, чтобы по-настоящему учиться давать, ты вдруг про себя узнаешь вещи, которые ты никогда не знала. Как мне сказала одна женщина недавно, она говорит, я была убеждена, что я человек, который так любит давать другому. И вот как только выяснилось после свадьбы, что нужно делать то это, меня это возмущает, мне хочется делать наоборот. Я просто сама себя не узнаю и не понимаю, и говорю, и еще бы. Потому что теперь вы дали какое-то... Раньше вот есть еврейское понятие, что тот, кому приказано, и он выполняет то, что ему приказано, его награда больше, чем человеку, который это делает из добрых побуждений. Странно. Кажется, если я такой молодец, волонтер, и готова выполнять любые задачи добровольно, так вроде за это награда должна быть больше. Нет, потому что человеческая психология, она такая. Когда ты что-то обязан, очень тяжело себя заставить делать то, что ты обязан. Знаете, я много лет тому назад говорила, что я дважды в неделю, у меня гитнадвуд, то есть доброволец. Один раз в неделю у пожилой женщины, а другой раз в неделю у женщины больной раком. Одна, первая – это моя мама от моего из Рима, вторая – это сестра моего мужа Зихрона Левраха. Так вот, если бы я ходила к какой-то посторонней бабушке, какой бы я была героиней, слушайте, так сказать, заботишься о чужом человеке, а мама, ну а что, непонятно, само собой. Или женщина, которая ездит кого-то постоянно навещать в больницу. Героический подвиг, да. В газетах печатают.
А почему это так вот психологически воспринимается? С точки зрения, как темнит, это одно и то же действие, да? То есть я так же сам прихожу к человеку и так навещаю, помогаю. Но почему как бы помет это восприятие, что когда я говорю, даю другому, то это вау, да, помет доброе дело. Когда я чему-то своему, нет же этого ощущения, что я делаю того, что тоже доброе дело на том же уровне.
Потому что это я должна делать.
Спасибо, не скажу. Почему? Могу ли
сказать? А даже, во всяком случае, такое спасибо не скажут. В газетах не напечатают, что навещаю свою маму, ращу своих детей. Я когда-то читала книжку, которую я очень люблю, и там женщина вышла замуж за вдовца с 4 детьми, и у них родились близнецы. И вот все, кто ее встречают, ей всегда говорят, что, значит, какой же ты молодец, что ты растишь его 4 детей. Она говорит, я не понимаю, его 4 детей уже самостоятельные, мне помогают по дому, делают очень много. Так, а мои близнецы меня занимают 48 часов в сутки, каждые круглые сутки. Так, почему никто не стоит и не аплодирует, что я ращу своих близнецов? Так. Мне эта фраза понравилась, потому что она про всю нашу жизнь. Так вот, и когда я своему мужу делаю завтрак, это само собой понятно. А если бы я такой завтрак посылала, скажем, соседке после родов, вау, какой бы был героический подвиг. Кстати, действительно, точно, как я рассказала, абсолютно те же самые действия. Помидоры на салат режутся совершенно одинаково. Так вот эта разница мешает нам замечать наши выигрыши от замужества. Что я имею в виду? А что это? Не само собой понятно, что муж мне должен делать алеф, бет, гимел, первое, второе, третье? Само собой. Так вот, если бы мне какой-нибудь родственник это делал, надо было бы за это быть полной благодарностью. Я помню, как мне одна женщина сказала, что ее муж абсолютно ничего не делает по дому. И я говорю, что я совершенно серьезно не имела в виду ее подколоть. И говорю, что вам приходится самой таскать сумки из магазинов. Для меня кошмар даже подумать об этом. При моей спине, я у большинства женщин спина болит. Она на меня смотрит и говорит, еще этого не хватало. Я говорю, то есть как, покупки он делает? само собой. Я говорю, подождите, вы же сказали, что он ничего не делает по дому. Я не понимаю, вы что, ждете, чтобы я таскала сумки? То есть размазала. А другой когда-то слышала, опять. Муж на меня валит все. Он думает, что если он учится в Ешиве, то он освобожден от всех обязанностей. Муж даже не пытается доказывать, он говорит, ты все равно сидишь у телефона. Неужели так страшно, если я прошу, чтобы ты за меня сделала несколько звонков? Наша встреча продолжается дальше. И, значит, зашла речь про штрафы, если один не делает то, что он обязался. Я говорю, ну, штраф, самый такой забавный штраф в семейной жизни – нелюбимая работа. Кто, значит, что-то не выполнил свое обещание, делает свою нелюбимую домашнюю работу. И жену спрашиваю, ты посуду любишь мыть? Она на меня смотрит и говорит, я посуду мыть не могу вообще, не делаю никакие работы, связанные с водой, у меня аллергия кожная. Я говорю, подожди, а как насчет перчаток? Слышала про такие? Поморщилась, ничего не ответила. Я говорю, так кто же это делает? Говорит, как кто? Муж. Так? И он, и она ему внушила, что он бездельник. Полностью как? А что, непонятно, что он это обязан? А я знаю точно наоборот. Я тут говорю к женщинам, но я знаю кучу мужчин, которые убеждены, что должна скатерть-самобранка появляться на столе, а на нее непонятным образом должен валиться обед. А что, разве не так обед происходит? Так вот, когда нету вот этого вот уважения, нет желания ценить то, что делают друг другу, то понятно, что больно, неприятно, тяжело. И вот это вот ценить – это одна из самых непростых работ в браке.
Может быть, если муж посмотрит на жену, что она доброволец, и он, и она выяснит у него, что он доброволец, так это будет… И она, то есть, как-то по-другому относится.
Я думаю, что можно к этому посмотреть, что он муж, и она жена, и каждый из них выполняет свои обязанности, и сказать за это огромное спасибо. Но когда эти вещи происходят, когда мы ценим то, что второй делает, тогда мы растем. Вот, женщины дорогие, я это всегда говорю, из каких двух народов запрещено принимать герим? Даже не из-за малыка. Сыновья, потомки Амана учили Тору в браке. Так? А из кого? Амон и Муав. А почему? За черную неблагодарность. Самое нееврейское качество. Ну как, Амон и Муав существуют только благодаря тому, что Авраам вымолил спасение Лота. Так? А, значит, потомки его даже за деньги не готовы были евреям дать хлеб и воду. Всевышний сказал, что неблагодарность – это такое качество, что нельзя так войти в еврейский народ. Так вот, учить себя быть благодарной – это вне брака не сделаешь. Я очень-очень благодарна каждой. Когда я прихожу на лекцию, вспоминаю, что мне нужен стакан чая, стакан воды. Слушайте, а как насчет мужа, который дома это подпихивает? За это нужно быть благодарными. А ведь привыкаешь настолько, что это само собой. В обе стороны, опять-таки. Так вот, вернемся опять. Дорогие, во-первых, нет идеального брака. То есть, я скажу так, я думаю, что все тут ходят на свадьбы, слышат шева-брахот в конце, так? Так вот, мы желаем 10 языков радости жениху и невесте. На каком месте там стоит шалом? На 9-м. Так? То есть, не в тот момент, что мы женимся, у нас начинается шалом-байт. В тот момент, что мы женимся, мы начинаем работать над шалом-байт. И пройдут недели, месяцы, годы с переменным успехом, с энным количеством ссор и конфликтов. Но мир наш, если мы вкладываем, будет расти. А когда есть такой мир, в общем, то есть мир, весь мир есть у нас. Потому что в хорошем браке, в неидеальном. Знаете, нет, один раз в жизни я слышала про идеальный брак, так как восхищалась не только я, а вообще все потом про это говорили. На прошлой неделе была 20-летняя годовщина со смерти Рав Шлома Залмана Ойербаха Зацал. Так вот, по всему Израилю прошло как легенда, не было бы никого, кто об этом не говорил и не повторял, что на кладбище, когда хоронили его жену, он подошел и сказал, что принято просить прощения у мертвых перед похоронами, но ты же знаешь лучше всех, что нам с тобой не за что друг друга просить прощения. Нет, люди говорили, что так как это слышали только те, кто стояли там, потому что, зная Рав Шлома Залмана, я не сомневаюсь, что он не взял микрофон в руки и не объявил в голос, чтоб все слышали, я сказал это очень тихо, то есть вторая версия, что он сказал, что мы всю жизнь вели себя друг с другом по Торе. Так? То есть так, как Тора ожидает от мужа и жены. Я не слышала больше ни про кого из раббаны. Теперь Рав Шлома Залман был ходячей правдой. То есть... Я ни на секунду не сомневаюсь, что если он это сказал, он это чувствовал на 1000%. Я не слышала больше ни про одного раввина, который бы это сказал на похоронах своей жены.
Его жена написала про шалом-байт?
Что?
Его жена давала уроки, ну, как бы, есть...
Нет, он не давал никаких
уроков. Нет, про нее. Интересно знать, что она скажет, как она это.
Его жена не писала и лекции не давала, а вела тихо домашнее хозяйство и растила детей. Она совсем не была такая рэбэцн в микрофон. Но вот это вот взаимное уважение – это такая редкость, что я еще раз повторяю, даже другие гдолы Исраэль, великие люди из Израиля, не говорили это про себя. То есть то, что есть ссоры, то, что есть обиды – это естественное состояние. И кто воображает себе, что брак – это будет райский сад до греха и до падения Адама и Хавы, не будет, не рекомендую выходить замуж. Это может быть тем местом, где хочется быть больше всего. Наш дом, наша дружба, наше понимание и поддержка друг друга в тяжелые моменты. Наше умение понять, что другой сейчас имеет право быть обиженным и хотеть, чтобы его оставили в покое. И такое великая штука. Так, не всегда человек может себя вести иначе. Но он понимает, право на обиду – это совсем не маленькое право в браке. Так вот, опять возвращаюсь к началу. Сказать кому-то, что замужество – это идеальное состояние, в котором я рекомендую себя найти, не могу. Сказать, что замужество – это то, где человек больше всего растет, может найти самого преданного другу или подругу, друга или подругу, и создать с ним полное понимание – это да. Понимание, что есть, что мы оба люди, что мы имеем право на слабости и недостатки. Я когда-то слышала замечательную фразу, что когда мы молодые, мы очень сердимся на недостатки другого. Когда мы становимся старше, мы учимся принимать эти недостатки. Когда мы становимся еще старше, мы начинаем любить человека за его недостатки. И я могу привести не очень-очень личный пример. То есть это про нас, но... Значит, обычно есть в книгах есть такое психологическое деление по четырем типам человека. Интроверт, экстраверт, так... Значит, человек, который действует по логике, или человек, который действует по чувствам, так? Во всяком случае, понятно, что все иногда действуют по логике, иногда по чувствам, но больше за счет этого. И человек, который ставит очень четкие границы, или человек, который более открыт. Так, а кроме того, человек, который любит, значит, скажем так, его мышление более техническое, конкретное или более такое, как бы сказать, мне не хочется говорить духовное, потому что человек с конкретным мышлением может быть очень духовным, но попробую сказать более абстрактное мышление. В общем, не вдаваясь в подробности, мы с мужем разные типы по всем четырем. И ничего мне так не мешало, как то, что я человек очень четких и строгих границ, а мой муж человек, который очень свободный, плывет вот так вот. И только когда мы уже были совсем не молодыми, до меня дошло, что все мои достижения по жизни, это потому что муж из-за того, что он человек открытый, он мне не ставил границы. Тебе интересно учиться? Иди учись. Не успела из-за этого убрать или сварить, не так страшно, сделаешь что-то на скорую руку. Тебе интересно куда-то пойти и посмотреть на здоровечко. Так вот, если бы он был такой же, как я, и ставил бы мне такие границы, как я сама себе бы ставила, и ему пыталась ставить, я бы просто ничего и никогда не добилась. Выяснилось, что, оказывается, качество, которое мне всю жизнь мешало, оно больше всего помогло развиться нашему браку. А теперь я это говорю всегда. Вот как это получается, что мы допускаем такие дурацкие ошибки? Знаменитый вопрос. Как я это не видела и как я так влипла в браке? Так? Ну что, все кругом дураки. Так? Вот я встречалась с человеком, он мне понравился. Где мои мозги были? Как я не видела что? А очень просто. Любое качество имеет две крайности. Когда мы встречались и скажем, у него было замечательное чувство юмора, это был кайф на таких встречах, это было просто классно. Я все время смеялась. Но как можно жить с человеком, который ни к чему серьезно не относится? Ну, а почему он ни к чему серьезно не относится? Потому что у него на редкость развитое чувство юмора. Только тогда я видела плюс, а сейчас я чувствую минус. Знаете, качество, на которое покупаются все девочки, звонят, узнают про молодого человека. Все друзья говорят, я еще не видела человека с таким добрым сердцем, всегда готов помочь. Браво, браво, все девочки готовы бежать под хупу. Это ж такое счастье. Он и теперь готов всем помочь. Только это получается за мой счет. Так вот, мы должны понимать, это не то, что он стал эгоист после свадьбы. Просто жена – это своя половина, дома поможем потом, так? А сейчас нужно помочь друзьям в первую очередь, это в природе. Так, точно так же, вот он до свадьбы так любовался тем, что она всегда так красиво одевается и такая хорошенькая. А после свадьбы выясняется, что, во-первых, это кучу денег требует. Во-вторых, массу времени отнимает, она этим занята очень много. А ему казалось, что это такое чудо, оно же само происходит. Так сколько нужно? Он одевается 3 минуты утром, ну, может, 5, если он медлительный. Что это такое? Почему она себя целый час приводит в порядок? Что за глупости? Чем она занимается? Так? Так вот, все такие вещи, когда мы с ними сталкиваемся с самого первого дня, только поженимся, выяснится, что у любого качества есть его оборотная сторона. Первое время нас это дико раздражает, обижает, возмущает, а постепенно мы учимся. Это то же самое качество, из-за которого он мне так понравился и продолжает нравиться. Нужно только учиться жить с этим. То есть, если кому-то нужно замужество инстант, ради Бога, даже не пробуйте, не получится. Если кому-то нужно замужество на всю жизнь, я могу только Черчилля процитировать, знаменитую речь Черчилля во время Второй мировой войны, когда, собственно говоря, вся Европа уже была захвачена нацистами, и Чемберлен, предыдущий премьер-министр, ушел в отставку, и вышел Черчилль, и ночь, значит, и говорил по BBC. И вот эта речь по сегодняшний день считается примером ораторского искусства. Но он начал ее так: английский народ, мне нечего вам обещать, кроме пота, слез и крови. Но в конце мы победим нацистскую Германию. Это в тот момент, что вся Европа была под нацистами, и Англия была в риске захвата в ближайшие недели. То есть он поставил великую цель и за 4 года привел нацию туда. Так вот, женщины, я не говорю так. Я могу пообещать очень много радости, веселья, удовольствия, ну и очень много пота, крови и слез. Но в конце я гарантирую победу над Ейцера Гара, если мы это вложили. И огромное счастье с человеком, с которым ты начинаешь чувствовать себя одним. Даже в последние годы я замечаю, что когда мы друг на друга сердимся, мы одновременно жалеем друг друга за то, что вот оказался в такой ситуации. И вот это вот умение понять и посочувствовать, и поддержать друг друга, и ощущение, что ты никогда не одна, что есть с тобой кто-то вместе, это самый дорогой подарок. И поверьте мне, я в свою академическую степень вложила очень много часов работы, усилий и так далее. И кончила с весьма приличным дипломом. По времени это даже не одна сотая часть, даже не процент того, что нужно вложить в хорошую жизнь. Но этим дипломом я горжусь больше всего. Даже если клиентура этого диплома – это только мой муж, дети и внуки. И дай Бог на будущее. И всем, кто пойдет в это высшее учебное заведение, знаете, что такое вуз? Выйти удачно замуж. Так вот, все, кто захочет учиться в этом вузе, учиться всерьез, вкладывая, делая зачеты, контрольные, домашние работы и так далее, я рекомендую попробовать, и ни одна степень столько не даст. Вопросы есть, пожалуйста, если нет, то... Конечно.
Вы говорили, что важно вкладывать, но как быть, если действительно ты считаешь, что ты вкладывал, вот, потом ты действительно чувствуешь, что ты вложил и не получил взамен, и потом ты понимаешь, что уже начинаешь говорить, и у тебя проблемы, и ты понимаешь, что то, что тебе нужно, этот человек, ему сложно тебе дать. Ты хочешь, чтобы тебя слушали, а он может помочь делом, а слушать
топ.
Сложнее.
Во-первых, большинству мужчин гораздо тяжелее слушать, чем помочь делу. А уж не слушать, а еще и правильно прореагировать, это вообще... Так сказать, мужчина, который умеет правильно прореагировать, ему просто медаль положена. Но точно так, как...
Да, но женщина любит ушами. Мне теперь любить... Что, как бы, что мне любить?
Окей. Так вот, давайте так. Во-первых, если я себе говорю, что раз человек что-то делает, значит, то, что мне нужно, заботиться и так далее, значит, он любит. Он не умеет любить так, как мне нужно. Значит, его нужно научить любить так, как мне нужно. Для мужчины это очень-очень сложная учеба. Когда люди хотят учиться, когда они получают за это хорошие оценки, любой ученик будет с гораздо большим прилежанием заниматься у учителя, который ему говорит: «Молодец! Какая была правильная мысль, как ты хорошо сказал», чем учителю, который будет говорить: «Опять ты ничего толком не сделал, не знаешь» и так далее. Так вот, иногда случайно бывает, что меня послушали 5 минут. А иногда еще случайнее бывает, что одна реплика была к месту. Так, в ответ. Если я говорю человеку, дорогой, мне было так приятно, что ты поучаствовал в том, что я тебе рассказывала, выслушал меня, мне это на душе сделало так хорошо, я так ценю, у меня есть шанс, что недельки за две этот случай повторится второй раз. И я опять поаплодировала, а теперь это может произойти еще через неделю, и вместо 5 минут тянуться 7-8. Так, отсюда дальше, теперь, соответственно, я сейчас говорю, что для того, чтобы приучить мужчину прислушиваться и уметь прореагировать, мне понадобится несколько лет постоянно ценить, когда это происходит. Когда я это говорю женщинам, мне говорят, несколько лет. Если я хочу с этим мужем прожить до 120, то несколько не так много. Теперь второе. А на что я рассчитываю, что если я... Скажем, я неудачно выбрала, и вот этот вот человек меня не умеет выслушивать. Кто гарантирует, что следующий будет уметь? Я еще раз повторяю, для мужчин это редкое качество. То есть это опять одна из тех вещей, над которыми надо работать. Теперь еще одно о выслушивании. Обычно мужчины совершенно перестают слушать, когда у них ощущение, что женщины высказывают претензии. А так как женский разговор с мужьями – это 80% претензий, то у мужчин уши просто заливает свинцом. Так? А я всегда говорю, если мы хотим научить мужчину прислушиваться, давайте выберем какие-то нейтральные темы для разговора. А то, как только жена говорит, мне с тобой хочется поговорить, мужчина себе говорит в душе, о, сейчас она меня начнет пилить. Так? Естественно, ему разговаривать не хочется. А вот если я сяду и обсужу с ним что-то, что ему интересно, то я предполагаю, что у него постепенно появится желание разговаривать со мной. На том этапе, на котором он будет готов разговаривать, можно будет говорить и о том, что я бы хотела обсудить какую-то проблему. Как обсуждать проблемы, это замужним нужно отдельный курс об этом, но это курс после замужества.
Есть такие курсы групповые?
Я постоянно даю уроки для замужних. Еще вопросы? Что?
Вопрос, если все поняли, что с хорошего в этой семейной жизни.
А я еще раз повторяю. Что самое главное в семейной жизни, это то, что я становлюсь целым полноценным человеком, и второй становится полноценным, и мы вместе становимся семьей. Но, женщины, дорогие, сказать вам что-то, я вообще не верю, что это недаром говорят, заху шхинабнеем, заслужили святыня между ними, не заслужили, все горит в огнем. Посмотрите, сегодня в словарях в нерелигиозном мире семья – это уже не муж, а жена и дети, а уже есть самые странные определения, что такое семьи. И мы их не будем обсуждать. Я думаю, что все знают, какие типы семей могут быть. Потому что когда Бог из всего этого уходит, семьи нет. Так вот… Если вот это наше единство, по-еврейски, по-человечески, потому что Бог хотел семью, женщина, мужчина, так создал ее для всего мира. Бог там, святыня там, и человек, который в это верит, а его это приближает к Всевышнему. Даже сегодня, когда храма нет, храм может быть у меня дома. Человек, который в это вообще не верит. А я действительно не знаю, зачем ему эта обуза. Так? То есть, я столько раз сегодня повторила, что для того, чтобы была счастливая семья, нужно работать и работать и работать, и я от своих слов не откажусь. Если я предпочитаю дешевые полуфабрикаты, окей? Так я думаю, что очень стоит побывать в семьях постарше и посмотреть там, в хороших семьях постарше, потому что, я еще раз повторяю, можно прожить всю жизнь, как два соседа, и посмотреть там, сколько любви, уважения и понимания есть между супругами. Я когда-то читала про одного из самых крупных раввинов нашего поколения, рабби Хескеля Аврамского Зацал, что, значит, во-первых, перед тем, как он приходил домой, он следил, проверял, как он выглядит, и говорил: «Я иду навстречу с святыней, нужно выглядеть подобающим образом». Во-вторых, он приходил домой, и жене рассказывал, как у него в ешиве прошел день. Не что он там учил. Жена не была на уровне понять Тору. А, значит, вот я говорил с тем и с этим, было то и это. Когда его спросили, это так важно? Говорит, конечно, она должна чувствовать себя частью моей жизни. Потом он ее спрашивал, как она провела день, и слушал. Но это выработалось годами работы. Я абсолютно не уверена, что ему это всегда было интересно, кто там из детей что пролил, прокинул, что подгорело, а что нет.
Я на самом деле тоже как бы думаешь, где эти все семьи, ну какие, ну, думаешь, хочешь со мной посмотреть, как люди живут нормально, потому что кажется, что у всех нормально, кроме тебя.
Советую пойти к
семье, как Альберсон. Не, ну посмотри, ну хорошо, записывай.
Я у них была, как ты туда не пришла. Если ты сам уже сейчас с тремя детьми,
женщины дорогие, я же не могу к людям направлять вас. Так, я знаю. Я принимаю гостей, но в последнее время не так часто, как когда-то. Вот, и я не очень уверена, что это все выглядит очень эффектно. Так, потому что, вы знаете, мы как-то не гонимся за внешними эффектами.
Я, знаете, все время говорят, вот эти вот счастливые семьи, я хочу, покажите мне счастливую нормальную семью, которая...
Смотрите, если честно, это очень-очень трудно. Ну вот пришли на Саудат Шаббат, допустим. Так, я абсолютно не уверена, что та семья, в которой будет говориться очень много Диврей Тора, это непременно будет самая счастливая и самая удачная семья. Но я думаю, что когда люди с кем-то близки, с какой-то такой семьей, заходят, бывают, видят, слышат, замечаешь всякие вещи, которые тебя очень-очень трогают.